Нам пришлось обливать его водой. Когда несчастный немного очухался, Яга почти силой влила в него изрядную стопку крепкой клюквенной настойки. Мышкин закашлялся, постучал себя кулаком в грудь и, смахнув выступившие слезы, тихо, но твердо заговорил. «Не след на меня всех собак вешать. Уж в чем виноват, сам покаюсь. Много грехов за плечами. А только чтобы город шамаханцам поганым сдавать, такого не было. Ежели словами горячими бросался, так зато и прощение прошу. Не в себе был, пьян да сердит. Коли можешь, так и прости меня заради Христа. А только теперь-ча всю правду слушай, как на духу. Пишешь? Ну, пиши, пиши, я говорить буду. Сундучок с золотом из казны мной ворован был. Первый раз по многу крал, дверь запереть не успел. Что скажу? Моя вина, мне и ответ держать. Грешен и слаб человек перед искусами мирскими. Оно и раньше таскал помаленьку, да в карман. С царем ли зайдешь, цап тихонько денежку в рукав. С казначеем, с дьяком ли, там червонец, тут два. Совесть имел, без меры не лез, свыше чин не требовал.
Зачем вам это вообще, Афанасий Федорович? Ведь рано или поздно поймали бы. Какой стыд в вашем возрасте!
Тут и беда, что возраст. Ты мою жену видел? Молода, красива, да глупа и до всего жадная. То платьев ей подавай, то жемчугов, то шелку китайского, то парчи индийской. Денежки, они так и летят. Я человек в годах, солидный, степенный. А бабе еще и ласка мужская нужна. Дворовых кобелей хоть кочергой отгоняй. Вот я от греха подальше и отвлекал ее внимание подарками разными.
«Я тебе отвару травного дам»,
— неожиданно сжалилась Яга, утирая глаза уголком платочка.
«Неделю пей по ложке перед едой, так в ентом деле всех молодых за пояс позатыкаешь. Как отсидишь свое, приходи, не пожалеешь».
«Продолжайте, гражданин. Как вы взяли сундучок, следствию в общих чертах ясно. Но согласно вашим же показаниям, для удовлетворения растущих запросов вашей требовательной супруги вполне хватало и некрупных хищений. Почему вы взяли сундук? Даже дураку понятно, что его хватится».
«Бес попутал».
«Кто?»
«Кто-кто? Говорю же, думный дьяк Филимон», — нахмурился Мышкин, сосредоточенно разглядывая стопку из-под настойки. «Уж и не знаю, как он проведал, что я к казенным деньгам прикладываюсь. А только письмо я от него получил тайное. Ежели пишет, не заберу сундучок с деньгами крупными, да в указанное место не суну, все как есть царю завтра же и расскажет. Это он с виду такой тихонький, а на деле воно как обернулся. Чего ж я мог?»
«В этих случаях надо было обратиться в ближайшее отделение милиции. Мы бы устроили засаду, зафиксировали факт шантажа, задержали негодяя с поличным и...
И горох башку бы мне срубил с дьяком на пару».
«Ну, возможно, конечно, но вряд ли. Пока мне удается убеждать его в соблюдении хоть какого-то подобия законности. Нет, разумеется, определенные наказания вы бы понесли, ибо есть за что, просто до высшей меры не дотянули. Милиция представила бы смягчающие вину доказательства, чистосердечное признание, раскаяние, явку с повинной и активное содействие следствию», — мягко объяснил я. «Бывают такие преступники, которых в конце концов просто жалеешь из-за их непроходимой глупости и невозможности еще в школе получить хотя бы зачатки правовых знаний. Где перстень с хризопразом?»
«Не ведаю. Перстня царева не брал. Не моя вина».
«Кто подделал ключи?»
«Кузнец Василий, по моему приказу. Я их в воске оттиснул, да вишь, узор больно хитрый. Пришлось на пару дней с собой забрать. Потом и подбросил сам же».
«Почему сбежали из дома?»
«Да не сбегал я. На медне дьяк заходил. Сказал, чтобы у него был. Разговор, дескать, есть. Я и пошел».
«О чем говорили?»
«Да ни о чем. Не успел войти, как он мне ковшик метку холодного сует. Я пока шел, запрел маленько. Выпил, сел и все. Как меня накрыло, ничего не помню. Пришел в себя уже связанный в порубе, а холоп твой милицейский тряс меня немилосердно. Вот и все».
«Не все. Я достал из планшетки лист с описанием всего найденного на боярском дворе. В вашем авине обнаружен тайный люк. Под ним комната. В ней большой склад оружия и статуя шамаханского божества. Не знаю, как он там точно называется. Из комнаты идет тоннель по направлению к крепостной стене. Лопата и кирка брошены на объекте строительства.
Не ведаю. Вот те крест сыскной воевода. Ни сном, ни духом о том не ведаю, широко перекрестился Мышкин, и баба-яга кивком подтвердила, что боярин не врет. Это все опять дьяк. Он же, Аспид, попросил в авине шестерых богомольцев приютить. Монахи, дескать, из дальних церквей к нам на праздники в честь своих Петра и Павла прибыли. Мне что, сарая божьим людям жалко? Кто ж знал, чем они там заниматься будут?
Митька, почему никто из дворовых Мышкиных ничего не говорил о монахах?
А я знаю. Вы же меня сами за дьяком бдить отправили. Запамятовали, батюшка?
Не серчай на людей, Никитушка, сказала бабка, вмешиваясь, как всегда, вовремя и по делу. Монах, он ведь вроде и не человек. Он по-своему живет. Мирской его не касаемо. Вот и слуги боярские думали, ты злодеев ловишь. А про богомольцев у них и мыслей-то не было.
Ладно, понял. Я был неправ. Надо учитывать религиозную специфику местных взаимоотношений. Теперь уж чего горячку пороть. Эти монахи наверняка сбежали. Значит, мы имели в Лукошкине минимум 6 переодетых шамаханов. А их может оказаться куда больше. Гражданин Мышкин, пока до выяснения всех обстоятельств дела и проверки ваших показаний вынужден вас задержать. В царскую темницу не пойдете, можете еще понадобиться здесь. Митяй, отведи подозреваемого в поруб.
Эх, жизнь моя, копейка медная, пробормотал боярин, послушно вставая со скамьи. Сколь дадут-то?
Суд решит.
Ну, тогда храни нас Господь. Бабушка, а ты про отвар свой молодильный не забудешь?
Вот так, запутанно, с неожиданными вывертами и велось все это дело. Пока я не мог похвастаться ничем особенным. Правда, Горох был мной страшно доволен, но, следуя собственным принципам законности и защиты правопорядка, едва не перевешал всех лиц, замешанных в заговоре. Боярина мне удалось отстоять, дьяка искали по всему городу. Согласно докладу стрельцов, он вышел из своего дома на заре, но в царском доме так и не появился, а затерялся в базарной толпе. Наверное, почуял за собой слежку и, как опытный шпион, залег на дно. С досады государь лично повелел засыпать подземный ход. Всю столицу перевели на военное положение, а мобильные отряды конных казачков беспрестанно прочесывали близлежащие леса. Жители сел и деревень были предупреждены о возможной опасности, но аж до самых границ государства никаких армий противника обнаружено не было, ни больших, ни малых. Конечно, 2-3 десятка шамаханов запросто могли разбежаться по округе, прячась по одному. Рано или поздно их найдут, так как менять личины умеют далеко не все, а лишь специально обученные колдуны. Да, пленник успел сказать нам немногое, но сам того не ведая, выдал очень важную информацию. Если они пользуются такой терминологией, как «солдат», «провокация» и «кадровый офицер», то наверняка их военная машина гораздо более совершенна, чем нам кажется. Я бы смело предположил наличие хорошо подготовленной военной разведки. Отсюда следует логичный вывод. С ними будет очень непросто справиться. Как обнаружить шамахана, принявшего личину честного гражданина? Баба-яга утверждает, что они не могут избавиться от предательского хвоста. А от рогов могут? Надо уточнить. С другой стороны, не можем же мы обязать все население столицы снимать штаны и задирать юбки при проведении милицейских рейдов. Да меня разорвут за одно такое предложение. Теперь-то понятно, почему был украден перстень, позволяющий видеть шамахана под любой личиной. Если у покойного Тюри его не обнаружилось, а задержанный Мышкин его не крал, то круг подозреваемых сужается до предела. Необходимо срочно отыскать дьяка Филимона. Ах, пустая трата времени. Шамахан давно сменил личину дьяка на более безопасную и преспокойно разгуливает по городу вместе с липовыми богомольцами. Если Ига не придумает, как их отличить, мы здорово сядем в лужу. Мне не оставалось ничего иного, как доверить судьбу следствия длинноносой бабке с темным прошлым. Пока она мудрила у себя в комнатке, я направился к царю.
Митька увязался следом, и я не видел причины оставлять его дома. По дороге он развлекал меня деревенскими сплетнями из своей родной Подберезовки.
В ту пору у соседей гулянка была на дворе. Но Ромка, как Жульк-то увидел, так обомлел весь. Влюбился, значит, по уши с первого взгляда. Оно бы ничего, так ведь девка-то в его тоже сразу втюрилась. Народ вокруг пляшет да поет, а они стоят столбом, рук не разнимая, и только в глаза друг другу смотрят. Однако ж, где гулянка, там и пьянка. У Жульки брат был родной, Васькой звали, а по прозвищу Кот. Вот он и стал задирать Ромкиного дружка. Слово за слово. Отошли в сторонку, начали кулаками махать. Дружок-то на землю бух, да прямиком башкой об камушек. Ромка, как увидел, не стерпел, ну и дал этому Ваське Коту промеж глаз. Да, видать, силу он не рассчитал, так на месте и убил. А после такого, о какой женить беречь? Там же два села поднялись. Сморчково и Курякино чуть за Дреколье не берутся. Мы с Подберезовки все бегали смотреть, чья возьмет. Уже Ромка не выдержал, побежал к Жулькиным родителям виниться, по дороге принял хмельного для храбрости, да на солнышке и уморился. Прилег поперек дороги, спит себе потихонечку. А Жулька от папки-мамки сбежала и к милому, а там хоть трава не расти. Глядь, он любезный лежит себе в лёжку, ручки-ножки раскинул, не храпит только. Ну, а девка, ясное дело, дура, волос длинный, ум короткий, решил, что помер сердечный друг, и на своем же поясе удавилась на ближайшей березе. Висит сиротинушка, а ветер ее раскачивает, отчего ветка и поскрипывает. От того скрипу у Ромки-то сон весь как есть пропал. Продрал он глазоньки, а как увидел...
Все, не выдержал я, кончай лепить горбату. Вруливает мне классическую драму Шекспира, как бытовую деревенскую историю о несчастной любви. Хватит врать, поимей совесть.
За что напрасно обижаешь, воевода батюшка? Аж покраснел разом огорчившийся Митяй. У нас все это было под Лукошкиным, а твоего Шекспира мы и слыхом не слыхивали. Он и сам, видать, жульё отпетые. Такое печальное повествование у наших спер.
Это Шекспир-то?
А то кто ж? Деревенских все норовят облапошить.
Мы бы спорили вплоть до царского терема, но откуда-то из переулочков кожевенного ряда выбежала зареванная девчушка и рухнула мне в ноги, старательно обнимая сапоги. От неожиданности я едва не отпрыгнул, а потом крайне деликатно попытался оторвать ее от себя, чтобы выяснить, в чем, собственно, дело.
«Помоги, помоги, сыскной воевода! Батюшку моего на пустыре за сараями грабят!»
«Девочка, помоги!» «Митька, отдери ее от сапога, я шагу ступить не могу. Вот так. Все-все, милый, не надо плакать. Дядя милиционер уже спешит к твоему папе. Куда идти-то, покажешь?» Мелкая Рева серьезно кивнула и вновь бросилась в бега. Мы за ней. Миновали избы, сараи, авины, заборы, петляя какими-то закоулками, пока действительно не выбежали на поросший бурьяном пятачок размером не больше боксерского ринга. Там никого не было. Должен честно признать, что в то время я несколько ослабил бдительность. В такие детские засады попадают лишь зеленые новички. Когда за нашими спинами раздались осторожные шаги, я окончательно понял, чем это пахнет.